Глава 14. Ночь на пятницу, 18 декабря. Темнота. Радиатор в комнате потрескивал, словно в него бросали мелкие камешки. Теплый воздух дрожал над бурыми прожженными пятнами на рогожке обоев, от которых несло никотином, клеем и жирным запахом людей, когда-то здесь обитавших. Обивка дивана колола даже сквозь брюки. Несмотря на сухой трескучий жар радиаторов, он безостановочно дрожал, глядя на экран телевизора, укрепленного на стенном кронштейне. Передавали новости. Он узнал кадры с площади, но ничегошеньки не понял. В другом углу сидел в кресле старик, курил плохо набитые самокрутки. Когда окурок начинал обжигать черные кончики пальцев, он быстро доставал из коробка две спички, зажимал ими окурок и курил дальше, пока не обжигал губы. На столе в углу красовалась обрубленная еловая верхушка, украшенная игрушками и пытавшаяся блестеть. Он думал о рождественском обеде в Дале. Это было через 2 года после войны. Сербы ушли, оставили то, что некогда называлось Вуковаром. Хорватские власти разместили их всех в гостинице «Интернациональ» в Загребе. Он многих спрашивал, не знают ли они, что стало с семьей Джорджи. И однажды встретил беженца, который рассказал, что мать Джорджи умерла во время осады, а отец и Джорджи перебрались в Даль, маленький пограничный городишко неподалеку от Вуковара. На второй день Рождества он доехал поездом до Осиека, а оттуда до Даля. Поговорил с кондуктором, и тот подтвердил, что поезд пойдет дальше, в Борово, там конечная станция, и вернется в Даль в 7:30. В 2 часа он сошел с поезда в Дале. Спрашивая дорогу, нашел адрес. Невысокий городской дом, серый, как и весь городишко. Вошел в подъезд, отыскал нужную дверь, прежде чем позвонить, помолился, чтобы они были дома. Сердце забилось, когда в квартире послышались легкие шаги. Открыл Джорджи. Он не слишком изменился. Побледнел, но светлые кудри те же, и светлые глаза, и губы сердечком, которые всегда наводили его на мысль об ангелочке. Только улыбка из глаз исчезла, будто лампа перегорела. «Не узнаешь меня, Джорджи?» — спросил он немного погодя. «Мы жили в одном городе, учились в одной школе». Джорджи наморщил лоб. «Правда? Погоди, голос. Ты, должно быть, Серж Долач. Конечно, ты так быстро бегал, Господи. Как же ты изменился? Да, приятно увидеть знакомца по Вуковару, ведь все разъехались. Но не я. Да, не ты, Серж». Джордж обнял его, долго прижимал к себе, так что он почувствовал, как тепло проникает в замерзшее тело. Потом он втолкнул его в квартиру. За окном густели ранние зимние сумерки, а они сидели в спартански обставленной комнате и разговаривали обо всем случившемся, о знакомых из Вуковара и их судьбе. Когда он спросил, помнит ли Джорджи Тинта, собаку, Джорджи смущенно улыбнулся. Потом он сказал, что скоро придет отец. Может, Серж с ними пообедает? Он посмотрел на часы. Поезд будет здесь через 3 часа. Отец очень удивился, что у них гость из Вуковара. «Это Серж», — сказал Джорджи. «Серж Долач». «Серж Долач?» — переспросил отец, пристально глядя на него. «Откуда-то я тебя знаю. Может, знал твоего отца? Нет?» Стемнело, они сели за стол, и отец дал им большие белые салфетки. Он снял красную косынку, повязал на шею салфетку. Отец прочел короткую молитву, перекрестился, поклонился единственной фотографии в рамке на стене, портрету женщины. Джорджа с отцом взяли в руки приборы, а он наклонил голову и произнес: «Кто это идет от Едома в червленых ризах от Васора, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Отец с удивлением возрился на него, потом передал блюдо с большими бледными кусками мяса. Трапеза прошла в молчании, только хлипкие окна дребезжали от ветра. После мяса — десерт. Поляченко, тонкие блинчики с вареньем и шоколадным соусом. Он не пробовал их со времен вуковарского детства. «Бери еще, дорогой Серж», — сказал отец. «Рождество ведь». Он взглянул на часы. До поезда полчаса. Пора. Он откашлялся, снял салфетку. «Мы с Джорджи говорили обо всех, кого помним по Вуковару. Только об одном человеке еще не говорили. Вот как?» — удивленно проговорил отец и улыбнулся. «О ком же это, Серж?» Он слегка повернул голову, так что смотрел на него одним глазом, словно пытался разглядеть что-то, до чего не сможет дотянуться рукой. Его звали Бобо. По глазам отца Джорджи было ясно, что тот все понял, может, даже ожидал этого. А он услышал звук собственного голоса, глухое эхо в голых стенах. «Ты сидел в джипе и указал на него сербу-коменданту», — он сглотнул. «Бобо умер». В комнате повисла тишина. Отец отложил вилку. «Была война, Серж?» «Мы все умрем», — он произнес эти слова спокойно, почти смиренно. Отец и Джорджи сидели, не шевелясь, а он вытащил из-за пояса пистолет, снял с предохранителя, прицелился через стол и спустил курок. Короткий сухой хлопок, тело отца дернулось, ножки стула царапнули по полу. Отец наклонил голову, устремил взгляд на отверстие в салфетке на груди. Затем на белой салфетке красным цветком проступило пятно крови. «Посмотри на меня», — сказал он, и отец машинально поднял голову. Второй выстрел оставил черную дырочку у него во лбу, и он упал головой в тарелку с блинчиками. Он повернулся к Джорджи. Тот сидел, открыв рот. По щеке текла красная струйка. Лишь через секунду он сообразил, что это варенье из отцовского блинчика, и снова сунул пистолет за пояс. «Застрели меня, Серж. К тебе у меня нет претензий». Он вышел в переднюю, взял с вешалки у двери куртку. Джорджи вышел следом за ним. «Я отомщу. Найду тебя и убью, если ты сейчас меня не прикончишь». «А как ты меня найдешь, Джорджи? Тебе не скрыться. Я же знаю, кто ты». «Правда? По-твоему, я Серж. Но Долыч был рыжий, ростом повыше меня, и я не бегаю, Джорджи». «Хорошо, что ты меня не узнаешь. Значит, можно оставить тебя в живых». Он крепко поцеловал Джорджа в губы, открыл дверь и ушел. Об убийстве писали в газетах, но в розыск никого не объявили. А 3 месяца спустя, в воскресенье, мать рассказала, что некий хорват приходил просить о помощи. Много заплатить он не может, но кое-какую сумму семья собрала. Как выяснилось, серб, в войну до смерти запытавший его брата, живет неподалеку. И тут он от кого-то услыхал о маленьком спасителе. Старикан обжег окурком пальца и громко выругался. Он встал, вышел к стойке администратора. За спиной у парня по ту сторону стеклянной перегородки стоял красный флаг армии спасения. «Можно мне воспользоваться телефоном?» Парень скептически смерил его взглядом. «Если разговор местный, то, пожалуйста». «Да, местный». Парень кивнул на тесную контору за спиной. Он прошел туда. Сел возле стола, глядя на телефон. Думал о голосе матери. Огорченным, испуганным, одновременно ласковым и теплым. Как объятие. Встал, закрыл дверь и быстро набрал номер интернационаля. Ее не было. Сообщения он не оставил. Дверь открылась. «Закрывать дверь воспрещается», — сказал парень. «Ясно?» «Ясно. Извини, у тебя есть телефонный справочник?» Парень закатил глаза, кивнул на пухлый том рядом с телефоном и вышел. Он отыскал телефон Юна Карлсона по адресу Гетеборг-Гата-4, набрал номер. Теа Нильсон не сводила глаз с трезвонящего телефона. В квартиру Юна она вошла, воспользовавшись ключом, который получила от него. «Где-то здесь есть дырочка от пули», — так они сказали. Она поискала и нашла ее в дверце шкафа. Тот человек пытался застрелить Юна, убить его. От этой мысли она разволновалась, но не испугалась. Иногда она думала, что никогда больше не сможет испугаться вот так и вот этого смерти. Здесь побывала полиция, но задержалась недолго. Кроме пуль, никаких следов, по их словам. В больнице она слышала дыхание Юна, видела, как он на нее смотрит, такой беспомощный в большой больничной кровати. Достаточно закрыть его лицо подушкой, и он умрет. Ей доставило удовольствие видеть его слабым. Может, учителю Гамсуна в Виктории правильно говорил, что у некоторых женщин потребность испытывать сострадание так велика, что они ненавидят своих здоровых, сильных мужей, что в глубине души предпочли бы мужей-коллег, зависящих от их доброты. Но сейчас она находилась в его квартире, где звонил телефон. Глянула на часы. Ночь. По делам в такое время не звонят. Теа не боялась умереть, а вот звонка испугалась. Наверное, это она, та женщина, о которой ей, как считал Юн, неизвестно. Она шагнула к телефону, остановилась. Звонок тренькнул в четвертый раз. После пяти сигналов телефон умолкнет. Она медлила. Пятый звонок. Она быстро сняла трубку. «Да?» Секунда молчания, потом мужской голос заговорил по-английски. «Простите за поздний звонок. Моя фамилия Едом. Можно Юна?»
«Нет», — она облегченно вздохнула. «Юн в больнице».
«Ах, да. Я слышал, что сегодня случилось. Я его старый друг, хотел бы навестить его. Он в какой больнице?»
«В Улеволской».
«В Улеволской?»
«Да. Не знаю, как отделение называется по-английски, по-нашему — нейрохирургия. Но у дверей там сидит полицейский, и он вас не пропустит, понимаете?»
«Понимаю».
«Английский у меня не особенно.
Я все понял. Большое спасибо». Теа положила трубку и долго смотрела на телефонный аппарат, а потом опять взялась за поиски. Они сказали, тут несколько пулевых отверстий. Администратору в приюте он сказал, что ему надо отлучиться, и протянул ключи. Парень бросил взгляд на стенные часы, которые показывали без четверти 12, и попросил его взять ключи с собой. Он, мол, скоро запрет дверь и ляжет спать, а ключ универсальный, подходит к входной двери. Жгучий мороз набросился на него, едва он ступил за порог. Он наклонил голову и быстро, решительно зашагал прочь. Затея рискованная, безусловно, но иначе нельзя. Ула Хенму, начальник отдела эксплуатации компании «Хафслун Энерги», сидел в операционном зале на Монте-Белло в Осло, думая о том, что неплохо бы покурить, и глядя на один из 40 мониторов, установленных в зале. Днем здесь работало 12 человек, сейчас ночью только трое. Обычно каждый сидел на своем месте, но сегодня вечером все, словно от холода, сгрудились у центрального пульта. Гейр и Эбби по обыкновению спорили о лошадях и скачках. Так продолжалось уже 8 лет, и никому из них в голову не приходило, что можно делать ставки каждому за себя. Самого Улу куда больше тревожила трансформаторная подстанция на Хиркевейн между Улеволсвейн и Согнсвейн. 36% перегрузки на Т1, 29% на остальных, от 2 до 4, — сказал он. —
Господи, ну народ и топит, — сказал Гейр. — Боится закоченеть? Ночь ведь, под перины пора. Сладостная месть в кубе. У тебя что, легкий инсульт?
— Народ тепло убавлять не станет, — заметила Эбби. — В нашей стране денег у людей куры не клюют.
— Все это плохо кончится, — вздохнул Ула. «Да брось ты, подкачаем нефти и порядок», — сказал Эбби. «Я имею в виду Т-1», — Улла щелкнул по монитору. «Стрелка показывает 680 ампер, а емкость рассчитана на 500 номинальной нагрузки». Эбби только успел сказать «расслабься», и тотчас завыла тревожная сирена. «Черт!» — воскликнул Улла. «Так и есть!» «Полетел. Глянь по списку. Вызывай дежурного монтера».
«Смотри», — сказал Гейр. «Т-2 тоже накрылся. И Т-3 на пределе».
«Бинго!» — крикнула Эбби. «Спорим, что Т-4...»
«Поздно. Ему каюк», — сказал Гейр.
Улла взглянул на обзорную карту. «Ладно», — вздохнул он. «Обесточены Нижний Согн, Фагерборг и Бишлет».
«Спорим насчет того, что полетело», — сказал Эбби. 1000 ставлю, что кабельная муфта!»
Гейр прищурил один глаз.
«Измерительный трансформатор. Хватит и 500!»
«Кончай базар!» — рявкнул Улла. «Эбби, звони пожарным, спорим, там горит!»
«Согласен», — сказал Эбби. «На 200!»
Когда в палате погас свет, стало так темно, что Юну показалось, будто он ослеп. Наверное, зрительный нерв повредился от удара, а последствия проявились только сейчас. Однако в коридоре сразу же послышались возгласы, в темноте проступили очертания окна, и он сообразил, что просто нет света. Скрипнул стул, дверь открылась.
«Эй, ты здесь?»
— сказал кто-то.
«Да», — отозвался Юн неожиданно тонким голосом.
«Я пойду гляну, что стряслось. Не отлучайся, ладно?»
«Ладно, только...»
«Да?
У них разве нет аварийного генератора?»
«Думаю, есть. В операционных и в интенсивной терапии».
«Понятно».
Слушая удаляющиеся шаги полицейского, Юн смотрел на зеленый сигнал «выход» над дверью. Это снова вернуло его мысли к Рагнхильд. Тогда все тоже началось в темноте. После ужина они вышли в ночной Фрогнер-парк, остановились на безлюдной площадке перед монолитом и стали смотреть на восток в сторону центра. И он рассказал ей ходячую историю про то, как Густав Вигелан, чудаковатый скульптор из Мандала, согласился украсить парк своими скульптурами при условии, что парк будет расширен, и монолит будет стоять симметрично окружающим церквам, а главные ворота будут смотреть прямо на Ураньенборгскую церковь. Когда же представитель муниципалитета заявил, что парк не передвинешь, Вигелан потребовал передвинуть церкви. Все это время она серьезно смотрела на него, а он думал, какая эта женщина сильная и умная. Прямо страшно становится. «Я замерзла», — сказала она, кутаясь в пальто. «Может быть, вернем», — начал он, но тут она положила ладонь ему на затылок и подняла к нему лицо. Никогда он не видел таких удивительных глаз, как у нее. Голубые, почти бирюзовые, с такими яркими, чистыми белками, что бледная кожа казалась смугловатой. И он поступил, как всегда. Сутулил спину, нагнулся, и тотчас ее язык скользнул ему в рот, влажный, горячий, настойчивый, мистическая анаконда, извивающаяся вокруг его языка, ищущая небо. Он ощутил горячее прикосновение прямо сквозь толстую шерсть фретексовских брюк, когда ее рука с поразительной точностью легла на определенное место. «Ну же!» — шепнула она ему в ухо, поставив ногу на ограду. Он опустил глаза и, прежде чем высвободился, заметил проблеск белой кожи там, где кончался чулок. «Не могу!» — пролепетал он. «Почему?» — простонала она. «Я дал обет Господу!» Она посмотрела на него, поначалу с недоумением. Потом глаза подернулись влагой, и она тихонько заплакала, уткнувшись головой ему в грудь и повторяя, что никогда не думала, что снова найдет его. Он не понял, о чем она, но погладил ее по волосам. Вот так все и началось. Встречались они всегда у него на квартире, и всегда по ее инициативе. Первые разы она еще пыталась вынудить его нарушить обет целомудрия, правда, не слишком настойчиво. Однако затем и ей словно бы понравилось лежать рядом в постели и просто ласкать друг друга. Время от времени, по непонятным ему причинам, она вдруг приходила в отчаяние и твердила, что он должен бросить ее. Говорили они мало, но его не оставляло ощущение, что воздержание лишь крепче привязывает ее к нему. Их свидания резко прекратились, когда он встретил Теа. Не столько потому, что он не хотел видеться с Рагнхильд, сколько потому, что Теа хотела, чтобы они обменялись запасными ключами от своих квартир. Это, мол, вопрос доверия, и он не нашелся, что возразить. Юн поворочился на больничной кровати, закрыл глаза. Лучше бы заснуть. Заснуть и забыть, если получится. Он уже погружался в дремоту, когда словно бы почувствовал дуновение. Инстинктивно открыл глаза, повернулся. В тусклом зеленом свете значка «Выход» увидел, что дверь закрыта. Пристально вглядываясь в тени, затаил дыхание и прислушался. Мартина стояла в темноте у окна своей квартиры на Сорген-фрегате, где тоже не было света. И все-таки она разглядела внизу машину. Похоже, Рикардова. Рикард не пытался поцеловать ее, когда она вышла из автомобиля. Только смотрел собачьим взглядом и сказал, что станет новым главным управляющим. Все признаки налицо, позитивные признаки, выберут его. Во взгляде читалась странная твердость. А она тоже так думает. Она сказала, что он наверняка будет хорошим главным управляющим, и взялась за ручку дверцы, ожидая прикосновения, но ничего не произошло. И через секунду она уже стояла на тротуаре. Мартина вздохнула, достала мобильник, набрала номер, который он ей дал. — Слушаю. — голос Харри Холли звучал по телефону совсем иначе. А может, он просто был дома и говорил домашним голосом.
«Это Мартина».
«Привет».
«Не поймешь, рад он или нет».
«Вы просили подумать», — сказала она. «Не спрашивал ли кто о графике дежурств? О дежурстве Юна?»
«Да».
«Я подумала».
«И?»
«Никто не спрашивал».
Долгая пауза.
«Вы позвонили, чтобы сообщить об этом?»
Голос был теплый, хрипловатый, словно сосна.
«Да? А что, не надо было?»
— Надо. Конечно, надо. Спасибо за помощь.
— Не за что.
Она закрыла глаза, подождала и снова услышала его голос.
— Доехали. Хорошо?
— Угу. Света нет.
— Здесь тоже. Скоро дадут, наверное.
— А вдруг нет?
— В смысле?
— Начнется неразбериха.
— Вам часто приходят такие мысли?
— Бывает. Мне кажется, инфраструктура цивилизации куда уязвимее, чем мы привыкли думать. А каково ваше мнение?
Он долго молчал, потом ответил.
Ну, я думаю, все системы, на какие мы опираемся, в любую минуту может закоротить. И тогда нас вышвырнет во мрак, где нас не защитят ни законы, ни правила, где правят бал стужи и хищное зверье, и каждый должен сам спасать свою шкуру.
— Да, — сказала она, — не очень-то подходящая фраза для девочек на сон грядущий. По-моему, вы, Харри, слишком мрачно смотрите на жизнь.
— Конечно. Я полицейский. Доброй ночи.
Он повесил трубку прежде, чем она успела ответить. Харри съежился под одеялом, глядя в стену. Температура в квартире резко упала. Размышлял Харри о небе за окном, о Бондалснессе, о дедушке и о матери, о похоронах и о вечерней молитве, которую она шептала мягким-примягким голосом «Господь, наша крепость!». Но в мимолетное, невесомое мгновение на грани сна подумала Мартине о ее голосе, до сих пор звучавшем в ушах.
Телевизор в гостиной со стоном пробудился, загудел. В коридоре зажглась лампочка. Сквозь открытую дверь спальни свет упал Харри на лицо. Но он уже спал. Через 20 минут...
Зазвонил телефон. Он открыл глаза и чертыхнулся. Дрожа от холода, побрел в прихожую, снял трубку.
«Говорите, только тихо». «Харри? А то кто же? Что там у тебя, Халварсон? Кое-что произошло?»
«Кое-что или много чего?»
«Много чего».
«Черт!»